Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем наши огласительные беседы. И сегодня продолжим говорить о таинствах Церкви. Сегодня будем говорить о таинстве соборования или таинстве елеосвящения. Если прежняя наша беседа была посвящена таинству венчания, таинству брака, очень такому ответственному моменту, то сегодня будем говорить о очень важном таинстве, которое помогает нам в нашей жизни, и которому, я уверен, не по одному разу приступает каждый православный христианин. Опять-таки, основанием этого таинства является Священное Писание, и мы встречаем удивительные строки в Священном Писании. Казалось бы, если Господь дает врачей, то зачем нам таинство соборования, которое дает человеку исцеление? Смотрите, какие удивительные слова мы можем прочитать в Священном Писании в книге премудрого Сираха. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его». Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать им. Опять-таки, удивительный вопрос. Конечно же, ни в коем случае ни один человек не может пренебрегать врачом, но это даже пача разума нашего и смысла, потому что мы не один раз прибегаем к врачам и просим, чтобы врачи помогли нам исцелиться от той или иной болезни. Но не все в руках врача. И здесь Господь, наверное, показывает нам другое, что мы вместе с такой физической заботой о нашем теле должны позаботиться и о нашем духовном состоянии. Потому что человек состоит из души и тела. Ему надо врачевать и тело, и душу, и когда гармонично все будет врачеваться, тогда и человек будет исцеляться. А так, конечно, мы столкнемся с большими трудностями, как мы сегодня столкнулись с такими трудностями. Вроде бы есть и врачи, есть серьезнейшая медицина, есть замечательные клиники, есть оборудование такое, которое проникает в каждую клеточку, в каждую частичку нашего тела и может увидеть самое маленькое пятнышко где-то в легких и сказать, что у тебя вот начинается пневмония. Но в то же время при таком оборудовании, при таких докторах, при таких лабораториях и больницах пришла болезнь такая, как ковид, и мы ничего не можем сделать. Многие люди просто-напросто умирают. И врачи не в состоянии, не в силах помочь. И они даже, будучи людьми добрыми, будучи людьми внимательными, будучи людьми такими, которые желают помочь, приходят в отчаянное состояние. И об этом свидетельствуют сейчас средства массовой информации, потому что не могут помочь человеку, и не только человеку неверующему, но и человеку верующему. Ну, здесь, конечно же, для каждого из нас должно быть такое сильное желание обратиться к Богу за помощью, и Господь тогда никогда никого не оставит. И в этом тоже есть удивительная глубина. Поэтому в Священном Писании мы опять-таки встречаем немножко другие строки Священного Писания. Никуда мы не денемся. Мы должны все соединить Священное Писание воедино. И никакая цитата, которую мы произносим, она не может быть вырвана из контекста. Она должна соединиться с тем текстом, который есть в Священном Писании. Здесь Господь как раз говорит: «Сын мой, в болезни твоей не буди небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя». Поэтому, конечно же, где доктора не в силах, там уже вступается Господь, и Господь помогает. Это ведь не просто слова. Многие, опять-таки, может быть, не каждый человек, но многие испытали на себе великую милость Божию, когда Господь начинает нам помогать. Тогда, когда уже думаешь, что все уже, никто тебе не поможет, твоя жизнь висит на волоске, какое-то отчаяние, уныние даже посещает тебя, и начинаешь обращаться к Богу, и Господь помогает тебе. Сколько этих случаев? Очень много. И Господь, чтобы мы не заунывали, и оставил нам таинство соборования, в котором и являет свое исцеление. Основанием этого таинства, мы уже с вами сказали, является Священное Писание. Потому что апостол Иаков говорит: «Болит ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковные, и молитву сотворят над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и аще грехи сотворил, есть отпустится». Очень сильные, глубокие слова. «Болит ли кто из вас? Да призовет пресвитеры церковные». Не просто призовет врачей. Врач должен обязательно присутствовать. Но мы с вами не раз в Священном Писании встречаемся с такими случаями, когда именно подчеркивает, что вот женщина, которая 18 лет страдала, которая все средства потратила на врачей, но никто не мог ей помочь. И только Господь исцеляет ее. Опять-таки не потому, что никто не мог помочь, а потому, что порой над нами должны совершиться еще такие действия благодати Божией, которые будут врачевать и нашу душу. Если мы просто будем получать исцеление от докторов, то будет страдать душа от гордыни, то мы скажем, да зачем нам Бог, мы пошли, исцелились, и все у нас хорошо. Но когда человек будет соединять и лечение у доктора, и обращаться к Богу, тогда здесь происходит и врачевание тела, и врачевание души. И человек не только физически будет поправляться, но самое это главное, что еще будет происходить? Будет происходить то, что и человек будет и духовно исцеляться. А духовно исцеляться, значит, будет пригоден для Царствия Небесного, потому что никакой врач, леча нас, не могут избавить от лени. И мы знаем, что великие люди, очень богатые люди, что они могли сделать, чтобы не умереть? Ничего. Никакие деньги человеку не могут помочь, никакая современная медицина не может помочь человеку избавиться от лени, от старения. То есть приходит время, он становится стареньким и все равно умирает. Или такая болезнь посещает его, что ничто его не может спасти. И тогда этот человек смиренно совершенно принимает волю Божию и говорит: «Господи, да, действительно, где-то неправ, где-то добрых дел надо было больше делать, где-то внимания надо было людям больше уделить». Человек, то есть, изменяется. Человек преображается, человек становится другим. И хоть он уходит из этой жизни, но он уходит кротким и смиренным, он уходит таким готовым для того, чтобы войти в Царствие Небесное. Но Господь дает таинство елея освящения, и мы никуда не можем деться, потому что таинство елея освящения очень нам сильно помогает. И не только потому, что пресвитеры приходят и молятся. Не говорят, чтобы врачи пришли, а пресвитеры, чтобы они помолились, помазавшие такого человека елеем во имя Господне. Елей – это особое масло, оливковое масло, которое у древних евреев использовалось как лекарство, но и действительно особого лекарства не было. Но если была рана, ее можно было помазать, и масло смягчало. Масло давало возможность побыстрее зарасти ране, которую получал человек. И масло использовалось всегда как видимое средства в таком духовном врачевании. Об этом говорится, и мы встречаем не раз в Священном Писании. Так, у святого апостола евангелиста Марка встречаем такие слова, когда Господь посылает апостолов на проповедь, то они мазуху маслом многие недужные и исцеливаху, то есть исцелялись те люди, которых они помазывали маслом. А вообще в таинстве соборования используется масло и вино. Но это понятно, опять-таки, вино – антисептик, и не случайно первым Евангелием, которое читается в таинстве соборования, это Евангелие, которое говорит нам о милосердном самарянине, который увидел впадшего в разбойнике человека, иудея, и пришел и помог ему, ничего не побоялся, конечно же, полил вином его рану, затем смазал маслом, перевязал. Мы, конечно, легко все это говорим. Слава Богу, что у него нашлось в те трудные времена вино и масло, ну и перевязал. Конечно, аптечки с собой не было. Чем он перевязал? Конечно, порвал свою нижнюю одежду, перевязал, перебинтовал вот таким образом. Затем посадил его на свой скот и привез в гостиницу, и ухаживал за ним всю ночь. ни гостиннику дал денег, чтобы он исцелился. Видите, эти средства берутся и в таинстве соборования, для того, чтобы видимые средства были как видимый знак исцеления человека. А, конечно же, исцеляет сам Господь. Как мы уже с вами читали слова Иоанна Златоуста при таинстве священства: «Руки возлагает человек, а благодать не спосылает десница Божия». Уже сам Господь исцеляет. Священник видимым образом мажет маслом, а исцеляет уже сам Господь такого человека. Таинство соборования. Таинство соборования совершается над болящим, и там совершенно удивительные слова от слов нейтральных таких, где говорится просто о больных, и от слов таких, которых говорится о том, что «исцели и восстави от одра болезни». То есть люди имеют разные болезни. Бывают болезни легкие, бывают тяжелые болезни. Но это не говорит о том, как некоторые говорят, что это таинство нужно совершать только над теми людьми, которые прикованы к постели. Конечно же, нет. Господь дает таинство не случайно, а дает для всех христиан. И мы только с вами не раз говорили о совершении таинства, что единственное таинство, которое совершается не над всеми, а над избранными на особое служение, это таинство священства. Все остальные таинства, они доступны для человека, и они даны Господом для человека, чтобы человек имел духовное исцеление. Ну а как совершать еще молитву? Вот таким видимым образом. Некоторые говорят, ну что о таинстве? А может быть, оно должно совершаться только над людьми старшего возраста? Зачем совершается над младенцами? Ведь младенцы – это почти у нас здоровые. Но тогда бы у нас, если бы была такая логика, не было детских по больнице, отделений детских не было. Мы знаем, сколько детей сегодня больных, а сколько детей с онкологическими заболеваниями. Да и ковид сегодня. Опять-таки и дети болеют, пишут, то 3 года, то несколько месяцев человек заразился. То есть немощи подвержены все люди, значит, и исцелению также они должны иметь доступ. А исцеление подается через таинство соборное, через то таинство, где 7 священников помазывают маслом. Ну, не всегда и не везде 7 священников, но 1 священник совершает это таинство 7 раз, помазывая во имя Господне. Но опять-таки, что спасает человека вот в этот момент? Опять-таки, говорится, и молитва веры спасет болящего. То есть в таинстве спасает в первую очередь, конечно же, это молитва веры. То есть обязательно человек должен быть верующим. Без веры ни одно таинство не будет действительным. Без веры ни одно таинство не принесет человеку пользы. Никакого формального отношения. С Богом только может быть отношение доверительное, сердечное и покаянное. И, конечно, здесь Господь тогда посылает великое чудо и посылает исцеление. И это, конечно, великая милость Божия. И мы знаем в Евангелии, ведь не раз Господь подходил, что Он в первую очередь? Он возвращал человеку веру. Если человек верит, то тогда открываются для него токи благодати Божией. А если он не верит, то здесь ни вольник, ни богомольник, то ничего не прикоснется к нему. Потому что везде должна быть свобода и желание. И здесь так и происходит. И Господь спрашивает, а ты веришь, что я совершу? Верую, Господи. А ты веришь, что я совершу это чудо? Верую, Господи. Помоги моему неверию. То есть укрепи меня, Господи, и на этом пути своей божественной десницы. И тогда Господь совершал великие чудеса. Но прежде человеку возвращал веры. То есть вся благодать Божия, которая находится в церкви, она дается только верующему человеку. И вот человек приходит порой в храм, молится, и как будто перед ним такая глухая и очень толстая стена, ничего не получается. Но только как к нему возвращается вера, то он чувствует эту благодать, и уже ему не надо ничего говорить, не надо ничего объяснять. Его вера настолько сильная, крепкая, и он полностью доверяет Богу и чувствует эту благодать. Это было не раз, и было в моей жизни, когда человек, который попал в очень сильную аварию на кольцевой дороге, тогда я служил в храме Параскевы Пятницы в Северном Бутово, знаете, тогда не было еще такой застройки в Северном Бутово, и его всегда было видно с кольцевой дороги. И вот здесь на пересечении кольцевой и Симферопольки, вернее, не он попадает в аварию, а перед ним ужасная авария с несколькими трупами, и он понимает, что человек, который попал, совершил эту аварию и был виновником этого ДТП, он его обогнал, подрезал, тут сбавил скорость, и он понимает, что в этом тоже была милость Божия, потому что он мог оказаться с ним вот в эту минуту на этом месте, а он, так как сбросил скорость, не оказался, но увидел глазами столько смертей, он тут же приехал в храм. И начал говорить о том, батюшка, что я неверующий человек, я никогда не пересекал храм, но сегодня он не мог успокоиться, и он говорит, меня Господь спас. То есть тогда, когда к нему вернулась вера, пришло осознание того, что нужно общаться с Богом, что Господь сегодня послал ему ангела-хранителя. И так бывает в жизни очень много. Человек может рассуждать, пока сам не сталкивается с великим милосердием и с великой помощью Божией. Но когда он сталкивается с этим, то его невозможно убедить в обратном. Тот человек, которому должны были отрезать ногу, он стал молиться и читать акафисты святителю Николаю и Божьей Матери. И Господь стал его исцелять так, что нога, которую должны были отрезать, просто зарубцевалась, исцелилась, и за несколько дней, даже и неделю не болела, что доктора пришли в изумление, или женщина, которая в 38 лет умирала и лежала на постели после того, как совершили над ней таинство соборования, она стала подниматься, исцелилась и дожила до 104 лет, это, конечно, великое чудо, и таким людям не нужно говорить или убеждать как-то или в чем-то, потому что Господь действительно им начинает помогать. В моей жизни такой удивительный случай, когда нужно было покрестить ребенка, который родился недоношенный и находился в определенном аппарате, и вот я пришел в реанимацию, покрестил его, и так жалко стало. Я говорю, доктор, он будет жить? Он говорит, батюшка, ну вы сделали самое главное. Что, говорит, спрашиваете меня? То, что надо было, мы сделали все с лихвой. Вот. От нас зависит немножечко, все же остальное в руках Божьих. То есть доктора, которые видят постоянно жизнь и смерть, и которые делают все возможное для детей, видят, что одни поднимаются и исцеляются, а другие уходят к Богу, они понимают, что одно и то же лекарство не может действовать на каждого одинаково. Одни и те же возможности не всегда могут исцелить, поднять человека, а только вот божественное вмешательство в нашу жизнь может как-то помочь человеку. Вот такое великое таинство Господь дает. И что самое главное, то, что в этом таинстве прощаются грехи. «И аще грехи сотворил есть, отпустятся». Некоторые тоже встречаю с такими мнениями, которые говорят, да нет, грехи отпустятся, ты должен сначала в них раскаяться, потом отпуститься. Но есть грехи забвенные. И вот эти грехи как раз и прощаются в таинстве соборования. А также исцеляются и те раны, которые остаются от грехов. Вроде бы и грех Господь простил, а ведь рана остается на всю жизнь. Это как получил глубокую ранку, а шрам остается на всю жизнь, напоминает тебе о той ране и о той болезни, которая посещала тебя. И здесь немаловажно, что Господь дает исцеление души, исцеляет твои внутренние душевные раны, но исцеляет те грехи не потому, что я так хочу, а потому, что так говорит Священное Писание. А если кто-то будет и по-другому мыслить, то нельзя по-другому мыслить. И даже ангелам запрещено по-другому мыслить. Поэтому мы должны полностью доверять Господу и в то же время понимать и осознавать то, что Все это происходит по великому и неизреченному милосердию Божию. Само таинство совершается обыкновенным образом. Конечно же, мы, когда приходим в храм, видим, столик стоит, на столике стоит чаша с крупой или с пшеницей или с рисом, как зерно, это не только пища, питающая нас и укрепляющая нас, но в то же время свидетельствуя о жизни, и зерно умирает, когда в землю входит, но уже дает росточек, из нее идет новая жизнь. Мы видим свечи, а свеча – это жертва, это наша молитва, которая также возносится к Богу. Мы видим вино, мы видим елей, и елей соединяется с вином. И после этого священники читают 7 раз Евангелие, читают 7 раз апостол, читают 7 раз определенные молитвы, и уже с тайно-совершительной молитвой «Отче, врачу души телес», начинает помазывать тех людей, которые приходят на таинство соборования. Всегда есть призыв. Всегда отношение к тому, чтобы не было таинства совершено формально. Священниками оно не совершается формально. Оно может восприниматься формально нами, но, опять-таки, всегда напоминаем о словах «и молитва верой спасет болящего». То есть обязательно нужно подходить с глубиной и осознанием, и, конечно, внутренней верой, глубочайшей верой, что Господь может исцелить тебя. Если мы так подходим, то, конечно же, Господь помогает, Господь исцеляет такого человека. Затем, после того, как 7 раз помажут тех, кто пришел на таинство соборования, раздают с собой и рис, и маслечко, которое уже дома используем, помазывая себя. Призываем, конечно, долго не хранить масло. Бывают такие парадоксальные случаи, когда приходит и говорит: «Батюшка, у меня маслечко от соборования лежит 40-го года, что с ним делать?» Ну, 40-го года уже с ним ничего не сделаешь, оно пропало. А это уже грех, это такое кощунственное отношение к святыньке. Для того и совершается соборование каждый день, каждый год, вернее, чтобы мы это масло не хранили долго, а в течение 40 дней его и добавляли в пищу, и помазывали больные места, то есть использовали для нашего лечения. Ну и также крупу, которую дают нам, обязательно использовать его, ее для вкушения в пищу. Некоторые говорят, а можно ли этим маслечком делиться со своими близкими? Я встречаю мнение, что некоторые говорят о том, что нельзя делиться, это лично для каждого, для того, кто участвовал в таинстве соборования. Не совсем согласен. Не каждый, может быть, и участвует в изготовлении лекарства. Но каждому это лекарство может помочь. Это святыня, святыня, освященная в храме Божьем при совершении таинства. Поэтому оно может быть использовано и для близких, как святынька, которая... Но также ведь маслечко мы освящаем перед праздником на литии, тоже можно сказать, ты не был на литии, значит, тебе не положено это маслечко. Но мы и после литии не только помазываем этим маслом, но и сдаем, порой избытками делимся со всеми теми, кто приходит в храм или кто просит, а можно мне с собой этого освященного маслечка от праздника святителя Николая, от праздника Иоанна Богослова или от других каких-то праздничных дней. Мы всегда делимся этим маслом. Другие говорят, а можно давать собачке или кошечке это масло, когда заболеет. Вот здесь бы воздержался я, потому что мы делимся святынькой только с теми, кто крещен. Но так как наши собачки и кошечки не крещены, значит, мы с ними и не делимся этой великой святыней. Отношение к таинству соборному бывает порой немножко превратное. Некоторые говорят, если пособоруются, то я обязательно умру. нет ни одного слова в молитвах, чтобы человек умер. Наоборот, после соборования говорится в молитве, чтобы Господь воздвиг его от одра болезни, сотворил его целым, чтобы он мог служить и блуждать Церкви Христовой. Поэтому никогда не нужно бояться таинства соборования. И, конечно, отгонять всякие суеверия, но не лишним будет, если после таинства соборования мы будем жить более благочестивой жизнью, никому не досаждать, никого не раздражать, и всем мое почтение. Следующая наша беседа, дорогие братья и сестры, уже будет посвящена заповедям блаженства. Ну, а сегодня я прощаюсь с вами. Храни вас всех Господь, и до новых встреч!